Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 6 сентября 2017 года. По состоянию на 31 августа 2017 года в единую дежурную диспетчерскую службу Сладковского района с 1 января поступило всего 2034 звонка. Из них 1899 ложные. Из принятых отработанных сообщений 16 было по линии пожарных, 29 по линии полиции, 58 скорая помощь, 7 служба газа. Кроме этого, 19 обращений зарегистрировано по службам жизнеобеспечения РЭС ЖКХ. Прокомментировала начальник ЕДДС Сладковского района Елена Сергеевна Сергиенко. Еще раз стоит обратить внимание на большое количество ложных звонков. Они мешают службе принимать действительно важные обращения и помогать людям. Нельзя допускать хулиганства. В Сладковском детском саду «Сказка» состоялись сентябрьские мероприятия. Первое из них было посвящено Дню знаний. Дети играли, выполняли веселые задания, пели, танцевали, рассказывали стихи. В конце вместе исполнили песню «Чему учат в школе» и организовали салют из мыльных пузырей. А 3 сентября в образовательном учреждении прошло мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дети и воспитатели провели беседу с просмотром видеоролика о Беслане, где 14 лет назад произошла трагедия. Ребятки изготовили из бумаги ангелочков, почтили память погибших минутой молчания, выпустили в небо воздушные шары и рисовали на асфальте мирное небо над головой. На территории Сладковского района за первое полугодие текущего года выявлено 4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За аналогичный период прошлого года – 4. Всего из незаконного оборота за текущие месяцы было изъято 306,13 грамм наркотических средств, а именно 296,70 грамм марихуаны, 9,43 иных наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 4 гражданина, к административной также 4. Совместно с главами сельских поселений проведена работа по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов. Уничтожено 2000 квадратных метров дикорастущей конопли. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. На рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев, детально рассмотрели программу по ликвидации школ в деревянном исполнении. Реализация программы рассчитана на 2 этапа. Областной департамент образования и науки предоставил информацию о школах, расположенных в деревянных зданиях и нуждающихся в замене. Таких школ 33. Среди них и Тюменская школа номер 52, расположенная в Казарово. Под строительство нового корпуса выделен участок в 1,7 гектара, на котором будет построено здание на 360 учащихся, уточнила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. В ходе обсуждения предложено несколько вариантов решения проблемы. Так, для школ с количеством до 40 учащихся предлагается построить быстро возводимые блочно-модульные здания. Для образовательных учреждений, где учатся более 150 человек, возвести капитальные строения. За их основу предлагается взять удачно реализованные проекты. Например, школа в поселке Первомайский Вагайского района или школа в селе Вагай Амутинского района. Напомним, что в Тюменской области по программе замены ветхих школ, действующей с 2013 года, построено 10 новых образовательных учреждений, включая школу в селе Тукус Вагайского района, открытую 31 августа 2017 года. Владимир Якушев поставил задачу за предстоящие 3 года заменить на современные все здания деревянных школ, оставшиеся в небольших населенных пунктах. «Нам по силам решить эту задачу в намеченные сроки», – подчеркнул губернатор. В Тюменской области продолжается строительство новых образовательных учреждений. 1 сентября 2018 года первых учеников примет школа в микрорайоне Ямальский-2 областной столицы. Проводятся конкурсные процедуры на строительство школы в районе ЖК Суходолье Тюмени. Идет разработка проектной документации на строительство 3 школ на 1200 учебных мест в Тюмени в микрорайоне Ямальский-1 поселок Мыс и микрорайоне номер 15 Тобольска и 1 школы на 900 учебных мест в Заводоуковске. Принято решение о строительстве новых зданий школ в селе Уват, в селе Горнослинкино Уватского района, селе Тоболово Ишимского района, в микрорайоне Молодежный Тюменского района. На тему дня. В этом году Сладковский отдел Россельхозцентра реализовывал населению элитные семена лука. Об этой культуре мы беседуем с начальником отдела Еленой Валерьевной Шадриной.
Вы сейчас подробно рассказали о картофеле, о том, какие мнения услышали. А что скажете по луку? Какова его урожайность была?
Да, вот хочу отметить также, что отзывы тоже разные, разные по луку. Но здесь, что касается семена лука, были отличные, нормальные. Лук у нас в стрелку не пошел, то есть все нормально. Было с предварительным хранением семян. Товарные луковицы выросли очень хорошие. В основном отзывы хорошие. Но некоторые тоже были мнения, что лук сгнил. А лук-то сгнил. Он же ведь не от того сгнил, что семена плохие, а от того, что его поразила луковая муха. Да? В любом случае лук – это такая культура, которая в любом садовом участке должен соблюдаться севооборот. То есть культуры должны чередоваться. Лук на одном месте не должен выращиваться, возвращаться он на свое место должен через 4-5 лет. Бывают такие моменты, что люди садят лук на одном и том же месте. Соответственно, луковая муха, значит, этот вредитель накапливается в почве, и заражение происходит. В этом году мы рекомендации давали при продаже лука. Мы небольшую заметочку давали каждому, кто у нас лук приобретал, об обработке семян и по вегетации березовым дегтем. Дегать сработал, отвечаю за свои рекомендации, слова, потому что на своем участке применила то, что я рекомендовала людям. Все сработало. То есть этот метод защиты — это биологический препарат, то есть не химия. Все работает. Только надо вовремя все делать и качественно. Также хочу сказать, что лук, урожайность очень хорошая получилась. Лук крупный, крепкий, вызрел. Сейчас он уже выкопан и на хранение положен, высушен. В этом году попробовали, я, допустим, сама первый раз. Люди многие уже по несколько лет садят озимый лук. Некоторые даже про такое не знают, что можно так же, как и зимний чеснок, садить под зимний лук. И уже участники, которые у нас приобретали лук, приходят и спрашивают: а зимним луком вы торговать не собираетесь в этом году? То есть вот у нас пока таких возможностей нет. Ну а вообще хочу сказать, что для садоводов-огородников рекомендую тоже обратить внимание именно на зимний лук. Во-первых, проблем с луковой мухой вообще никаких, так как он уже к моменту, когда начинает она летать, становится жесткие листья, то есть она просто-напросто физически не может отложить свои личинки туда, куда она их откладывает. И, соответственно, уборка тоже, практически в то же время, может, немножко на неделю пораньше, чем яровой лук, но по урожайности в раза в 1,5, а то и в 2. А по вкусовым качествам немножко ядренее, чем обычный лук, но вот урожайности выигрывает значительно. Ну а в хранении, я думаю, что тоже как высушат, просушат, как подготовят хранение, тоже думаю, что будет. Хочу обратить внимание, чтобы люди не боялись, садили. Получилось так, что мы вот в этом году приобретали лук в одном месте, допустим, но был застрелковался озимый лук. Яровой нормально, а озимый застрелковался. Но застрелковался, я считаю, что это проблемы были с хранением у тех людей, которые продавали. Где-то какой-то стресс создали для луковиц. Но, тем не менее, все равно сейчас, допустим, заготовки, вот все это пойдет и уйдет и в еду. Так что вот хотела, чтобы обратили внимание вот на эту культуру, на озиму. Садится он одновременно с чесноком, с озимым, то есть также где-то в начале октября, и прекрасно всходит тоже одновременно с озимым чесноком.
Беседу вела Елена Данильченко. Точка зрения. Силовые спортивные дисциплины всегда вызывают глубокое уважение, ведь спортсмены показывают свою мощь с тяжелым инвентарем. Поэтому в августе я решила поговорить о гирях, потому как в нашем районе гиревой спорт пусть не активно, но все же развивается. И на соревновательных площадках, и на массовых мероприятиях, когда выходят желающие посостязаться. Наш сегодняшний разговор с методистом по спорту в тренажерном зале детско-юношеской спортивной школы «Темп» Николаем Павловичем Щербаковым.
Николай Павлович, в Сладковском районе нет профессиональных тренеров по гиревому спорту. И все же эта дисциплина немножко развивается, даже если брать какие-то любительские выходы спортсменов, когда праздники. Насколько развит гиревой спорт?
Хотелось желать намного большего, но немножко все-таки находятся единицы ребят, которые могут сочетать и силу, и выносливость, потому что как бы веса в гире, то есть нету предела какого-то по 100 килограмм, то есть идет стандартные 24 килограмма, 32 килограмма, 16 килограмм. Тут больше рассчитана работа на выносливость и на большое количество подъемов, ну и на правильную технику исполнения то ли толчка, то ли рывка. Ну, конечно, как я говорил, хотелось бы желать лучшего. То есть, как бы, ребят много спортивных, которые занимаются спортом. Но вот именно сочетание силы и выносливости не у всех получается. Вот поэтому, как бы, работаем потихоньку в этом направлении. Будем что-то уже с подрастающей молодежи, то есть с малышей пытаться что-то сделать, привить интерес к этому виду спорта.
Скажите, беседуя, вот мы беседуем со многими спортсменами, тренерами, преподавателями о различных дисциплинах, и все говорят об особенной технике. Какова техника в гиревом спорте? Вы сейчас сказали бросок и толчок. Чем они отличаются?
Толчок – это идет как бы работа больше как плечевого сустава, точнее, плечевого пояса. Толчок – это больше работа прямолинейная, то есть работа плечевого пояса, разгибателя руки. А в рывок уже подключается работа спины и ног. В принципе, в толчке тоже ноги работают, но как бы идет помощь еще в рывке спиной. Вот. Ну и техника заключается в том, чтобы как можно грамотно распределять усилия, включать на какое-то время рабочие мышцы, давать, то есть, коротковременный отдых и тем самым продлевать возможность дальнейшего выполнения упражнения.
Скажите, вы говорили по весу гирь 16 килограмм, 32 килограмма, 24. Это для мужчин или и для женщин тоже?
Нет, как бы для женщины идет 16 килограмм, а мужчины уже так же сам, вернее, юноши тоже 16 килограмм, а уже мужчины, начиная, грубо говоря, с армии и, ну, взрослее уже, то есть люди, идет 24 килограмма, ну, 32 килограмма – это уже работают кандидаты в мастера спорта и мастера спорта непосредственно.
А вы сами пробовали гиревым спортом заниматься или только консультируете, готовите?
Почему? Я как бы занимался в молодости, то есть в армии начал, не самоучка, поэтому, то есть, не было надобности где-то выступать, то есть не было возможности, можно так сказать. Но тем не менее, сейчас сам как поддерживаю в форме, пытаюсь также самодорабатываю свою технику, совершенствую, смотрю ошибки, какие исправляю, делаю выводы, то есть, соответственно, и уже, если кому-то интересно, вот ребята, кому интересно именно по гиревому спорту, то есть, я уже замечаю у них нюансы какие-то, там, неправильный хват гири, там, не включает ноги в работу, работаем. То есть и сами учимся.
Не раз бывали на праздничных мероприятиях, особенно уличные, когда это происходит на площади, на стадионе. Зачастую в соревновательных каких-то играх, эстафетах присутствует поднятие гири. И любители, желающие помериться силами, показать свои способности, подходят. Можно ли сказать, что вот эти любительские выходы с гири, это может стать началом интереса к этому виду спорта?
Я думаю, да. То есть если люди подходят, значит, они знакомы со спортом, то есть чувствует все силы и как бы непосредственно, может, кто-то особо раньше там не обращает внимания на то, что а вот именно на таких вот выходах, выступлениях, так сказать, возможно, и будет желание у кого-то дальше заниматься, добиваться большего, допустим, где-то проиграл, и вот человек может задаться целью и наращивать дальше количество подъемов, работы с гирей именно.
Гиревой спорт – это силовая дисциплина. На ваш взгляд, приемлемо ли видеть с гирями в руках женщин? Или это тоже нормально, и это их выбор?
Да, в принципе, это нормально, я думаю. Как бы все равно женщины как бы в быту приходится применять силу, а гиревой спорт именно это умение правильно контролировать свое тело, вот, держать осанку, не прогибать спину. Многие люди, не говоря уже о женщинах, и те же и мужчины, во время каких-то бытовых работ просто даже уже неправильно положение тела принимают при любых работах бытовых, и тем самым нарушаясь, могут травмировать спину, что в дальнейшем с возрастом может выражаться в болевых ощущениях либо в травмах каких-то. То есть человек, если который занимается уже спортом, он автоматически просто он уже держит правильную осанку, то есть и уже может продлить свой, может, трудовой возраст.
То есть, если я возьму в руки гирю, пусть не 16 килограмм, а меньше, ежедневно буду выполнять какие-то правильные подъемы, броски, толчки, это поможет как-то...
Конечно, укрепить, да, какую-то группу мышц, то есть ноги, спина, это непосредственно отвечает за опорно-двигательный аппарат человека, и поэтому, конечно, небольшими весами даже можно укрепить, и очень благоприятно. Ну, тем гири хороши, что они как бы, у нас нету там 100 килограмм поднимать, там 200 килограмм. У нас идет определенный вес гири, то есть тут уже на количество подъемов, то есть на укрепление, на выносливость. Поэтому тем он и хороший, универсален.
Что ж, постараюсь воспользоваться вашим советом. Возможно, когда-нибудь и приобрету какие-то гири и начну их поднимать. Но это, конечно, в целях просто каких-то, не знаю, занятий профилактических и полезных для здоровья. Ну а если говорить серьезно, то хочется, чтобы в Сладковском районе гиревой спорт развивался, так как это и красиво, и зрелищно, ну и также, опять же, полезно для здоровья. Спасибо вам за рекомендации и за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Дорога к храму.
День святителя Петра или День памяти святителя Киевского Петра, первого митрополита и покровителя Москвы, отмечается ежегодно 6 сентября. В церковном календаре этот престольный праздник присутствует с 1480 года. Святитель Петр – первый святой города Москвы. Был митрополитом киевским и всея Руси в XIV веке. Именно митрополит Петр решил перенести кафедру Киевского митрополита в Москву, чем немало поспособствовал становлению Москвы столицей Руси. По этим причинам он называется первым московским митрополитом, одним из отцов-основателей первопрестольного града и покровителем Москвы. Митрополит Петр впервые приехал в Москву в 1315 году и на одном из холмов над рекой Неглинка основал монастырь в честь апостолов Петра и Павла. После канонизации святителя Петра монастырь был переименован в его честь Высокопетровским. Например, в 2015 году 6 сентября отмечался не только престольный день Высокопетровского монастыря, но и 700-летие его основания митрополитом Петром. В честь 700-летия, кроме ежегодного торжества, на территории монастыря был проведен патриарший крестный ход от Московского Кремля к Высокопетровскому монастырю, в котором приняли участие представители государственной власти, правительства Москвы, общественные деятели, архиереи, духовенство и миряне Москвы и Московской области. В 2017 году празднование Дня святителя Петра традиционно начнется утром с богослужения в Высокопетровском монастыре и крестного хода вокруг обители с главной монастырской святыней – иконой святителя Петра.
Ни на минуту одного нельзя оставить. Руки бы тебе поотрывать. Молоко на губах не отсохло. Со взрослыми спорить. Где-то море мень. Ну-ка марш в угол. Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.